Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Быстрый трезубец. Украина и США проводят совместные военные учения. Единый день голосования в России прошел без неожиданностей. Оппозиция называет досрочное голосование главной технологией фальсификации. Марш по бульварам мира в гетто. Художник Антон Литвина. Предстоящий 21 сентября в Москве антивоенной акции. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну, начнем нашу программу. Ситуация на Украине, где в зоне конфликта на востоке страны продолжается хрупкое перемирие. Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга в нарушении минских договоренностей о прекращении огня. Тем временем на западе Украины, на Яворивском полигоне под Львовом, сегодня начинаются международные военные учения «Быстрый трезубец 2014». Организаторами маневров выступают Украина и США. Подробнее об этом в прямом эфире расскажет мой киевский коллега Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. В нынешних маневрах, которые продлятся до 26 сентября, участвуют почти 1500 военнослужащих из 15 стран. Кроме Украины и США, в быстром трезубце задействованы, в частности, военные из Германии, Великобритании, Норвегии, Польши, Испании и Румынии. Следует отметить, что иностранные военные подразделения впервые находятся на Украине с начала конфликта на востоке страны. Эти учения первоначально планировались на конец мая, но из-за боевых действий в Донбассе их перенесли на осень. Такие маневры регулярно проводятся на украинской территории с конца 90-х годов в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». И несколько дней назад в Черном море возле Одессы закончились также традиционные международные военно-морские учения Украины и стран НАТО «Сибрис-2014». Что касается стартующих сегодня учений в Яворивском полигоне под Львовом, то, по словам организаторов, на них будут отработаны такие задачи, как патрулирование, эвакуация раненых и обезвреживание взрывных устройств. НАТО рассматривает учение «Быстрый трезубец 2014» как свидетельство поддержки Украины и ее армии в непростой для государства период, говорит военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
На сегодняшний день эти учения действительно могут быть расценены с точки зрения НАТО как определенного рода поддержка Украине, в принципе, которая, знаете, направлена на то, что показать, что Украина не находится сам на сам с, будем говорить, с теми проблемами, которыми она столкнулась, в том числе и в области безопасности и обороны. Поэтому, на мой взгляд, эти учения помогут, в первую очередь, это на тактическом и оперативном уровне, знаете, организовать такое себе взаимодействие, организовать, понять, как должны взаимодействовать между собою войска, силы при проведении определенной операции. Ну, то, что больших бы определенного рода, больших бы каких-то, знаете, таких или надежд, или с другой стороны такая себе безопасность, я бы на эти учения, знаете, не возлагал. Эти учения проводились и Российской Федерацией с НАТО, эти учения проводились и Украиной с НАТО. То есть это нормальные, в принципе, учения, которые проводятся в рамках программы «Партнерство ради мира» почти каждый год.
Это был военный эксперт Игорь Козий. Ну а накануне министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил, что страны НАТО начали поставлять необходимое украинской армии оружие, чтобы противостоять на востоке Украины пророссийским сепаратистам и, как сказал Гелетей, чтобы остановить российского президента Владимира Путина. Договоренность о поставках оружия была достигнута с некоторыми странами НАТО еще в ходе недавнего саммита Североатлантического союза в Уэльсе. И там же Украине пообещали оказать помощь в реформировании и модернизации национальной армии. Что касается непосредственной ситуации на украинском востоке, то там по-прежнему не соблюдается режим прекращения огня. За минувшие два дня боевики не менее 40 раз обстреливали позиции украинских военных и добровольцев. Сообщается, что в Донецке 5 минометных снарядов разорвались в непосредственной близости от места пребывания наблюдателей ОБСЕ. К счастью, никто из них не пострадал. Ну и у боевиков на территории Донбасса, как информирует Центр освобождения пленных, остаются 853 человека. Еще 408 числятся пропавшими без вести. За минувшие сутки были освобождены еще 73 украинских военных. Тем временем громкое заявление прозвучало сегодня из уст советника министра обороны Александра Данилюка. Кроме того, что сепаратисты и российские подразделения не соблюдают режим прекращения огня, советник министра утверждает, российские войска на территории Донбасса используют самоходные минометы, которые потенциально могут заряжаться ядерными снарядами. Вот что сказал мне по этому поводу сам Александр Данилюк.
Это не просто минометы, да, это самоходные минометы 2С4 «Цепан», артиллерия и резервы Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации. Так вот, собственно говоря, в боекомплект этих самоходных минометов, кроме реактивных и фугасных мин, входят ядерные снаряды мощностью до 2 килотонн, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Если они непосредственно в боекомплекте на Донбассе, этих самоходных минометов, у нас на сегодняшний день разведданных нет. Но то, что они могут там находиться, и то, что, собственно говоря, эти самоходные минометы, они способны осуществлять такие ядерные тактические удары, то это, ну, безусловно. Эти 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан», они разрабатывались изначально в Советском Союзе как такая артиллерия, которая способна оказывать удары, именно тактические ядерные удары. Хочу сказать, что откровенно со стороны российских военных и, собственно говоря, их сателлитов-террористов режим не соблюдается совершенно, и мы наблюдаем ежедневное повышение активности. С той стороны увеличивается количество обстрелов, опять же, интенсивность этих обстрелов, попытки прорывов, в принципе, практически по всей линии этого импровизированного фронта, который там якобы был определен как линия ненападения, да, ну вот, собственно говоря, ничего похожего на перемирие там не наблюдаю.
Это был советник украинского министра обороны Александр Данилюк. И к сказанному им можно добавить, что согласно последним сообщениям из Донбасса, сепаратисты и российские подразделения обстреливают позиции не только украинских военных, но также и гражданские объекты, и прежде всего жилые дома. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент радио «Свобода» в Киеве. Во всех 30 регионах, где в воскресенье прошли выборы глав регионов, действующие губернаторы одержали победу. Большинство из них – выдвиженцы «Единой России». Центр избиркома утверждает, что в день голосования не получили ни одной жалобы. В ленте о ходе голосования на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщается о целом ряде нарушений на выборах всех уровней, в том числе о подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов, бросе бюллетеней, организацию массового подвоза избирателей на участки и телефонные звонки с просьбой проголосовать. Кроме того, поступали жалобы от наблюдателей и представителей СМИ о том, что их не допускали на избирательные участки или выгоняли с привлечением полиции. Почему ни в одном из регионов так и не был реализован по-настоящему конкурентный сценарий губернаторских выборов? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил политолог Дмитрий Орешкин. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Работает принцип вертикали. Кто при власти, тот при ресурсах. Надо быть, ну, совсем каким-то наивным теоретиком или романтиком, чтобы ожидать, что те люди, которые контролируют вертикаль местную и, соответственно, ресурсы с ней связаны, от этого добровольно откажутся и примирятся с какой-то там конкуренцией. Нет, конечно, это, может быть, и в Москве бы это допустили, но местные начальники им это совершенно не безразлично. Поэтому они, понимая, что, по сути, им дан карт-бланш, самим фактом отправки в отставку досрочную, назначением в качестве в РИО. Это на бюрократическом языке означает, что вы получили ярлык на княжение, но и только от вас зависит, как вы этим ярлыком распорядитесь. Ну а раз так, то только дурак не распорядится таким образом, чтобы остаться при плодоносной вертикали. Для этого надо просто снять реальных оппонентов до выборов и обеспечить контроль над избирательными комиссиями в момент выборов. И то губернаторы делать умеют. Были такие общетеоретические соображения, что, может быть, где-нибудь прорвутся. Такое случалось во времена менее тотальные. А сейчас московская вертикаль вполне нашла общий язык с региональными вертикалями. Региональные вертикали поняли это так, как полное право действовать на своих территориях по беспределу, как сейчас принято выражаться. Вот они по беспределу и действовали, и добились того, чего хотели добиться.
Будет ли Кремль оценивать региональные выборы еще с каких-то других параметров? Ну вот, например, можно ли говорить о том, что рекордно низкая за все время выборов в Мосгордуму явка в Москве будет расценена как некая недоработка Сергея Собянина?
Нет, не будет, потому что для Кремля важнее формальная стабильность. Собственно говоря, уже господин Васильев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, сказал, что низкая явка в Москве – это признак стабильности. Ну, такая довольно специфическая логика. Но в ней есть свое рациональное зерно. Раз люди не ходят на выборы, значит, их все устраивает. Ну, или, во всяком случае, не устраивает не настолько болезненно, чтобы пойти и проголосовать. Я думаю, что Собянин, как человек, очень тонко чувствующий политическую конъюнктуру, как раз идет ровно по той грани, которая позволяет ему не нарушать, очевидно, грубо, не нарушать дух и букву закона. И действительно, в Москве, в отличие от Петербурга, массового, во всяком случае, не массового, а масштабного фальсификата предвыборного не наблюдается. Поэтому, кстати, в Петербурге 39% проголосовало, а в Москве только 20%. Напомню, что из этих 39% в Питере 9.2% проголосовали досрочно. Еще сколько-то одному, еще сколько-то на так называемых фантомных участках, которых на самом деле не было, но на которых зарегистрирована явка в 90%, и, соответственно, за кого она, за Полтавченко тоже за 90%. Это все отработано еще было на президентских выборах. Так вот, в Москве господин Собянин реализует одну политику, и поэтому там меньше явка зафиксированная, но зато и меньше грубых оскорбительных манипуляций. А в Питере в два раза больше явка, которая в значительной степени нарисована. На самом-то деле там тоже, как и в Москве, около 20%. Но зато вот массированное вмешательство в электоральные процессы. И Питер ведь молчит. Молчит в тряпочку, за исключением отдельно взятых людей, там типа наблюдателей Петербурга есть такая организация. Но сам город, в принципе, не высовывается. Москва встала на дыбы в 2011 году, и умный Собянин, он действительно умный и тонко чувствующий конъюнктуру политик, самые грубые формы фальсификации в Москве пресек, пойдя на то, что да, пусть будет 20% явки, но это будет честная явка, относительно честная, потому что в составе этой явки, естественно, добрая половина – это военнослужащие, это обитатели СИЗО, которые еще не получили приговоры и поэтому имеют право голоса, и, естественно, они будут голосовать так, как начальник тюрьмы скажет, что там демократия, что ли. Это пациенты клиник, и опять же, главный врач, он дурак, он понимает, что участок в его больнице, специально организованный, должен показать явку в 100%, 100% за, иначе этому главному врачу будет тяжело руководить своей клиникой в ближайшем будущем.
А почему же не всюду работает такой московский сценарий? Почему чем дальше от Москвы, тем больше фиксируется грубых нарушений, даже если брать ближнее Подмосковье, где вчера было довольно много скандалов?
В отличие от Москвы, ну, это обычное правило. Чем дальше от продвинутого, образованного, относительно независимого населения, которое, как правило, проживает в интеллектуальных, постиндустриальных, крупных городах, таких как Москва, Питер, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, чем дальше в провинцию, тем больше простора для фальсификата. Вот даже на примере Московской области это читается. И даже на примере Петербурга это читается. Вот Москва не позволяет с собой так себя вести. Она в 2011 году вышла на улицы, и власти это не понравилось. И власть, с одной стороны, подавила московские настроения, а с другой стороны, она поменяла манеру собственных действий. так чтобы нашелся какой-то баланс. А вот в более провинциальных территориях, в Московской области в частности, такого опыта не было. И поэтому там, ну чего говорить, наблюдателю от голоса на одном из участков Подмосковья разбили нос, выбили зубы. За то, что он сфотографировал, как в прозрачную урну запихнули пачки бюллетеней. Ну что ты, значит, вот мы контролируем эту ситуацию, мы запихиваем бюллетени столько, сколько надо, а ты не высовывайся и терпи. Вот он всего-навсего реализовал законное право наблюдателя на участке сфотографировать, тем более момент явного нарушения закона. Получил за это по морде. Точно так же досрочное голосование в Московской области на некоторых участках замечательно себя чувствует. Там более 10% местами. Дневной фальсификат, так называемый, это когда карусели, когда вбросы, когда там особые списки какие-то. И ночной фальсификат, это когда закрыли избирательный участок и просто переписывают тупо протокол, пользуясь тем, что нет никакого наблюдения.
С московским политическим экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. В Петербурге масса фальсификаций и нарушений на муниципальных выборах и выборах губернатора привели к тому, что оппозиция в целом рассматривает вопрос о признании их недействительными. Из-за этих подтасовок общественные наблюдатели не могут даже представить себе примерные итоги голосования, а эксперты отказываются от аналитических оценок, заявляя о своем нежелании называть происходящее в Петербурге выборами. С подробностями мой коллега из Петербурга Виктор Резунков.
14 сентября в Петербурге выбирали губернатора и муниципальных депутатов. Претендовали на пост губернатора, кроме Георгия Полтавченко, выдвинутого «Единой России», Ирины Иванова от КПРФ, Константин Сухенко от ЛДПР, Андрей Петров от «Родины» и Тахир Бикбаев от партии «Зеленый». В 107 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга из 111 выбирали 1525 депутатов. По данным Горсберкома, всего на муниципальные выборы выдвинулись 5152 человека, а были зарегистрированы 3779, в том числе 1452 человека были представлены партией «Единая Россия», 489 человек партии «Справедливая Россия», 339 КПРФ, 288 ЛДПР, гражданской платформы выдвинуто 106 кандидатов, партии «Яблоко» 99, а самовыдвиженцев насчитывается 810 человек. Вечером 14 сентября после 20 часов времени окончания голосования в петербургском офисе агентства «Бизнес-новостей» попытались собраться журналисты и представители оппозиционных политических партий. Встречали их активисты патриотической организации «Национально-освободительное движение» плакатами и скандированием.
Майдан не пройдет!
Майдан не пройдет!
Впрочем, это не помешало лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутату Госдумы Оксане Дмитриевой отважно преодолеть всех стоящих на ее пути пикетчиков с антиамериканскими лозунгами и высказать свое мнение о том, что Петербург с 14 сентября перестал называться культурной столицей, а стал отныне называться российской столицей массовых фальсификаций на выборах.
Я полагаю, что выборы проходили с таким количеством массовых нарушений избирательного законодательства, причем нарушение избирательного законодательства такое, которое впрямую подпадает под статьи Уголовного кодекса. Их количество измеряется не десятками, не сотнями, даже не тысячами. Количество нарушений сотни тысяч, поскольку такое количество нарушений, их просто физически невозможно было все зафиксировать актами и жалобами. Поэтому я думаю, что то, что произошло и сейчас еще происходит в Санкт-Петербурге, это нужно характеризовать как преступление перед государством и Конституцией, поскольку это организованное нарушение закона избирательного и организованная группа лиц с использованием преимуществ служебного положения нарушение Конституции Российской Федерации. Эти выборы не были ни свободными, ни тайными. Использовалось в массовом порядке принуждение к голосованию, в том числе к досрочному. Массовый организованный подвоз избирателей и доставка избирателей к избирательным участкам что прямо запрещается избирательным законодательством и за что впрямую предусматривается уголовная ответственность. Никогда ни в каком регионе Российской Федерации, ни ранее, ни на этих выборах, которые проходят 14 сентября, такой массового нарушения не было. Прискорбно говорить о том, что Санкт-Петербург становится не культурной столицей, не научно-культурной столицей, а становится столицей массовых избирательных фальсификаций.
Оксана Дмитриева конкретно объявила о 4 этапах фальсификации на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге. Первый этап на муниципальных выборах, как и на губернаторских, заключался в стремлении политтехнологов Смольного не допустить регистрации кандидатов от оппозиции, представляющих угрозу кандидатам от партии «Единая Россия».
Первая задача и тех, и других выборов была отсечь реальных конкурентов, не допустить их до участия к выборам. На губернаторских выборах это муниципальный фильтр, тоже с явным нарушением Конституции, блокировка фильтра. На муниципальных выборах все помнят о том, что не допускали до регистрации кандидатов. Все оппозиционные партии потеряли от 40 до 50% от выдвинутых кандидатов на этапе регистрации.
Второй этап – досрочное голосование. Петербург в этот единый день голосования в России по этому показателю установил национальный рекорд. По данным Горосбиркома, в досрочном голосовании приняло участие более 9% избирателей, то есть более 300 тысяч человек. В Москве в эти дни на выборах в Мосгордуму досрочно проголосовало 27 тысяч человек, то есть в 11 раз меньше. Оксана Дмитриева зафиксировала.
Второй этап – это досрочное голосование, массовое принуждение бюджетников, пенсионеров, членов ветеранских организаций, инвалидных организаций к досрочному голосованию с использованием преимуществ служебного положения, организованная доставка.
Третий этап – фальсификации, массовый вброс изготовления бюллетеней.
Массовый вброс изготовления бюллетеней, конвертов с бюллетенями при передаче их от ТИКов и от ИКМО в участковые избирательные комиссии. На некоторых участках их количество выросло в 10 раз, на некоторых в 50.
И, наконец, четвертый этап, который сопровождается, в частности, массовым изгнанием наблюдателей из избирательных участков.
Это уже традиционные фальсификации, переписывание протоколов и вбросы уже на этапе подсчета голосов, поэтому он имеет место сейчас. Идет массовое изгнание, удаление наблюдателей кандидатов с избирательных участков. Это вот сейчас идут бесконечные сообщения.
В результате Оксана Дмитриева объявила.
Справедливая Россия, скорее всего, не признает результаты губернаторских выборов и по большинству муниципальных образований не признает результаты муниципальных выборов.
О том, как были сфальсифицированы данные досрочного голосования на примере двух муниципальных округов, рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Владислав Бакулин.
Я могу говорить за два муниципальных образования, это Обуховский и Рыбацкое. Проголосовало досрочно на одном 131 реально избирателя, на другом 165, соответственно. И на утро передавали участковые комиссии, ни актов, ничего не было, но передали в сумме, и потом по газ выборами это подтвердилось. В Обуховском 1850, считайте, во сколько раз увеличилось, в Рыбацком 2290, тоже арифметика простая.
Дмитрию Сухареву, возглавляющему фонд борьбы с коррупцией в Петербурге и общественную организацию «Муниципальная пила», стыдно за петербуржцев.
На самом деле, все, что вот происходило под названием «Выборы», это стыд, позор и унижение Петербурга и его граждан. После сегодняшних выборов у нас, по сути, нарисованный губернатор, которого нарисовали на досрочных выборах. Чего ж надо опуститься, чтобы сначала убрать всех конкурентов и поставить каких-то там несколько личностей себе в конкуренты, а потом еще нарисовать себе результат. Это стыд и позор Петербурга. Это кем же надо быть, чтобы убрать огромное количество оппозиционных, независимых кандидатов в муниципальные депутаты, а потом взять и нарисовать еще себе голосов на досрочном голосовании. Досрочное голосование на нескольких участках 40%. То есть это как же люди устали, наверное, сидеть и заполнять за избирателей эти заявления и заполнять галочки в бюллетенях. Это стыд и позор. У нас нарисованная власть. Эта власть нарисована в подсобках, в туалетах, в избирательных комиссиях, а людьми без совести, без чести. Таких людей просто нельзя называть петербуржцами, потому что это то угодно, но это не гордое имя Петербурга. У нас эти выборы худшие, что происходило с Петербургом за очень долгое время.
Контролерами и корреспондентами на губернаторских и муниципальных выборах в самых различных статусах, от членов избирательных комиссий до наблюдателей, а также журналистами, в эти дни работали до 1500 человек, объединенных общей концепцией общественной организации наблюдателей Петербурга. Координатор этой организации Александр Калинкова обращает внимание на особенности этих выборов.
Надо сказать, что на нескольких участках, на двух, кажется, если не ошибаюсь, но на одном точно, был прецедент, когда комиссия приняла решение о признании выборов на досрочном голосовании недействительным. Ничего нет невозможного, и если стараться, то, может быть, нам что-то удастся. Хотя, конечно, надо сказать, что такие выборы, как эти, совершенно невозможны. То есть, знаете, после президентских мы как-то старались. А вот если это отсечь фальсификацию, эту фальсификацию, эту, то, наверное, примерно можно было бы говорить о том, что волеизъявление граждан такое. Да, никак не учесть административное давление там, и тому подобное, но административное давление тоже волеизъявление граждан. Они так волеизъявились продать или подчиниться, как бы так проголосовать. А сейчас невозможно даже представить, вот даже примерно представить, как хотели проголосовать граждане. Потому что в таком виде сдаются списки, что совершенно очевидно, что они переписаны полностью. И даже предположить невозможно хоть какие-то примерные честные результаты.
Результаты выборов губернатора Петербурга уже объявлены горосбиркомом. Как и следовало ожидать, на ближайшие 5 лет губернатором Петербурга избран Георгий Полтавченко. Оппозиция, включая «Справедливую Россию», «Гражданскую платформу» и «Яблоко», губернатором его признавать не собирается. Явка на эти выборы, исключая 9% голосовавших досрочно, составила по предварительным подсчетам около 30%. Результаты муниципальных выборов еще не определены окончательно, но, судя по заявлениям оппозиционных политиков, и они эти результаты не будут признаны. А ведущие эксперты, такие как профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Голосов, отказываются комментировать результаты этих выборов, не признавая их выборами вообще. Таковы петербургские итоги 14 сентября, единого дня голосования. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
4 партии и 10 самовыдвиженцев, которых поддержала «Единая Россия», проходят в Московскую городскую думу по результатам обработки всех бюллетеней, поданных на выборах в единый день голосования 14 сентября. Во всех 30 регионах, где в воскресенье прошли выборы глав регионов, действующие губернаторы одержали победу. Большинство из них – выдвиженцы «Единой России». Воронежский суд сегодня должен продолжить рассмотрение жалобы на продление до конца октября срока ареста украинской летчицы Надежды Савченко. В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с увеличением числа беженцев из Украины. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Париже проходит международная конференция по ситуации в Ираке. В ней принимают участие министры иностранных дел 30 стран. Главным на повестке дня вопрос о перспективах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». На прошлой неделе президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты возглавят международную коалицию, цель которой заключается в нейтрализации «Исламского государства». Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Париж после поездки по странам Ближнего Востока, где ему удалось заручиться поддержкой ряда арабских стран в деле борьбы с Исламским государством. Тем временем в самих США обсуждается вопрос о том, возможно ли вообще одержать полную победу над Исламским государством без участия американских сухопутных войск. Подробнее об этом наш американский корреспондент Владимир Дубинский.
Объявляя на прошлой неделе о стратегии США по борьбе с группировкой «Исламское государство», президент Обама заявил, что борьба с этой террористической организацией будет продолжительной и комплексной, а одним из важных компонентов будет участие американских военно-воздушных сил в нанесении ударов по позициям террористов в Ираке и Сирии. Но, сказал президент, американские сухопутные войска в боевых действиях против «Исламского государства» участвовать не будут.
Я хочу, чтобы американский народ знал, что усилия по борьбе с Исламским государством будут отличаться от войн в Ираке и Афганистане. В эти усилия не будут вовлечены американские боевые отряды, воюющие на земле иностранных государств. Согласно предложенной президентом стратегии, наземные военные действия против Исламского государства на территории Ирака должны вести войска этой страны и курдские вооруженные формирования, а в Сирии силы так называемой «умеренной оппозиции». Но многие обозреватели сомневаются в том, что иракская армия, курды и сирийская оппозиция способны справиться с боевиками Исламского государства, даже при поддержке авиации США. Среди них бывший директор Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Майкл Хейден. Он выступал в воскресной программе телекомпании Fox.
The ones that will be most reliable will be the Kurds, the Peshmerga. And then I think there's a significant gap.
Более всего можно положиться на пешмергу, вооруженное формирование курдов. На втором месте, в смысле надежности, причем с большим отставанием, идет регулярная иракская армия. Некоторые ее отряды смогут действовать эффективно и самостоятельно, но не все. И, наконец, на третьем месте сирийская оппозиция. В случае с ней мы столкнемся с подлинной проблемой, ведь речь идет о подготовке настоящей боевой силы, а начинать приходится с нуля. С мнением Майкла Хейдена согласен специалист по Ближнему Востоку из исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор Исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Что касается сирийской оппозиции, то Джеймс Филлипс считает, что на ее подготовку уйдет немало времени. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы, включая министра обороны, государственного секретаря, директора ЦРУ и главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Но в Белом доме не прислушались к их совету, и, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. По мнению бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, не приходится сомневаться в том, что американская авиация нанесет ощутимые удары по Исламскому государству и значительно ослабит ее позиции. Однако Хейден считает, что без отправки в район конфликта, пусть даже ограниченного контингента американских сухопутных войск, обойтись не удастся. Я думаю, что в конечном счете в районе конфликта будет действовать сравнительно небольшой контингент американских сил специального назначения. Это касается и Ирака, и Сирии.
In this broad theater, both Iraq and Syria.
С Майклом Хейденом согласен бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Одних военно-воздушных сил будет недостаточно. Понадобится присутствие войск на суше. Нужен спецназ, нужны люди, которые помогали бы иракской армии, нужны люди, которые помогали бы координировать удары с воздуха. И если это будут не американцы, то кто? Ответа на этот вопрос пока нет. Администрация Обамы продолжает заявлять, что никаких планов по отправке в район действия Исламского государства американских сухопутных войск нет. Это подтвердил в воскресенье глава аппарата сотрудников Белого дома Деннис Макдоналл. В свою очередь, государственный секретарь США Джон Керри сказал в интервью телекомпании CBS, что некоторые страны, участвующие в антитеррористической коалиции, предложили услуги своих наземных войск. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Накануне референдума о независимости Шотландии, назначенного на 18 сентября, многие в Европе задаются вопросом, как будут складываться взаимоотношения этой страны с Евросоюзом, если большинство шотландцев проголосуют за выход из состава Великобритании. Автоматическое членство в ЕС Шотландии не гарантировано, но есть и другие модели взаимодействия. Так, одна из богатейших стран мира, Норвегия, известна тем, что, несмотря на весьма тесные экономические и политические связи с Евросоюзом, не спешит вступать в ЕС. Более того, последний опрос общественного мнения показывает, что евроскептицизм норвежцев растет. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
По сравнению со многими западноевропейскими странами, свою независимость Норвегия обрела достаточно поздно. Четыре столетия, начиная с XIV века, страна жила под датской короной, а после, до 1905 года, входила в Унию Швеции. Но и период независимости длился недолго. Почти всю Вторую мировую войну, вплоть до мая 1945-го, Норвегия была оккупирована гитлеровской Германией. Военное лихолетие норвежское общество пережило крайне болезненно. Бытует мнение, что события той поры лишь усилили в норвежцах стремление укрепить свою национальную самобытность, в отличие от выводов, к которым пришло большинство стран на европейском континенте. Но это все лирика, а реалии послевоенной Европы диктовали – объединяйтесь. И нельзя сказать, что норвежцы к призыву остались безучастны. В 1958 году начинает работу предтеча ЕС – Комиссия Европейского экономического сообщества. А уже три года спустя Норвегия совместно с Данией, Великобританией и Ирландией подает заявку на членство в Альянсе. Первый блин, правда, вышел норвежцам комом. В 1963 году тогдашний президент Франции де Голль наложил вето на вступление в ЕС Великобритании, вследствие чего переговоры с тремя другими странами-претендентами не проводились. После этого вопрос участия Норвегии в строительстве Общеевропейского дома поднимался неоднократно и в разных обстоятельствах, но в историю страны вошли два момента. Первый случился в 1972 году, когда социал-демократическое правительство Трёгве Брателли провело общенациональный референдум по вопросу присоединения к ЕС. 53,5% норвежцев проголосовало тогда против, что вынудило команду Брателли уйти в отставку. И второй раз аналогичный сценарий повторился на референдуме 1994 года. Несмотря на положительные итоги голосования в Швеции в Финляндии несколькими неделями раньше 52,2% норвежских избирателей вновь отвергли идею вхождения в Норвегию в Евросоюз. С тех пор евроскептицизм норвежцев лишь усиливается. Последние опросы показывают, что во всех 19 губерниях страны нет членства ЕС, говорит большинство населения. Даже в норвежской столице Осло, где идея вступления в Евросоюз всегда пользовалась особой поддержкой, больше половины опрошенных предпочло отрицательный ответ. Норвежцы видят, что в Норвегии все и так прекрасно, тогда как страны ЕС переживают финансовый кризис, и поэтому нет необходимости что-то менять в отношениях с Евросоюзом. Пока Норвегия интегрирована через Европейскую экономическую зону, норвежцы не придают значения тому, что страна остается на политической периферии, считает норвежский политик Трёгве Гульбранд Норби. Идею присоединения страны к Евросоюзу активно продвигает рабочая партия Норвегии. Социал-демократы в этом вопросе поддерживают норвежские правые. Именно они на протяжении всех послевоенных лет настаивали на вхождении Норвегии в ЕС и НАТО. Сторонники европейской кооперации аргументируют свою позицию тем, что проблемы сегодняшнего дня ни одна страна не в состоянии решить в одиночку. И международное сотрудничество, считают они, необходимо норвежцам для того, чтобы сохранить те ценности и тот уровень жизни, к которым они привыкли. Вдобавок, по мнению рабочей партии и их сторонников, нынешний Евросоюз в корне отличается от того, против которого в 1994 году голосовало большинство норвежцев, и в новых условиях Норвегия сможет обеспечить себе влияние напрямую в затрагивающих ее вопросах. Другим аргументом сторонников ЕС является вопрос безопасности. Норвегия – страна небольшая, а Евросоюз не только способен постоять за своих, но и снижает угрозу вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф. А сотрудничество в сфере полиции и юриспруденции позволило бы норвежцам наилучшим образом противостоять организованной преступности по всей Европе. И, наконец, третье, о чем говорят евроактивисты – улучшение условий для бизнеса, ведь расширение на восток и экономический валютный союз создают проблемы для норвежского экспорта. Норвегия – маленькая страна с открытой экономикой, расположенная на окраине Европы. Половина всех товаров и услуг, производящихся здесь, экспортируется, при этом около 80% экспорта идет в страны ЕС. Благосостояние норвежцев находится в прямой зависимости от успешных международных договоренностей в сфере торговли. В настоящее время с одним только Евросоюзом у нас подписано 74 обязывающих соглашений. Безусловно, ЕС – самый важный международный партнер для Норвегии. Именно поэтому около трети всех норвежских законов и нормативных актов так или иначе связаны с общеевропейским законодательством, а до 70% норвежских муниципальных законов и правил обязаны соответствовать критериям Брюсселя, разработанным, надо это отметить, без участия норвежских политиков, говорит председатель Европейского движения Норвегии, политолог Ян Эрик Гринхейм. Созданное в 1949 году Европейское движение Норвегии, ассоциированное с Международным европейским движением, это зонтичная структура, объединяющая сторонников присоединения к ЕС без относительно их партийной принадлежности. Участники движения, а их около 8 тысяч, считают, что лишь членство в Евросоюзе может обеспечить Норвегии всю полноту ответственности за происходящее на континенте и позволит влиять на будущее как Европы, так и самой страны. Европейское движение Норвегии финансируется за счет господдержки и членских взносов. Годовой бюджет организации – 4,5 миллиона норвежских крон, или чуть больше полумиллиона евро. У их оппонентов дело поставлено на куда более широкую ногу. Организация «Нет ЕС», призванная, как следует из названия, помешать вступлению Норвегии в Евросоюз, насчитывает более 30 тысяч членов. Ее отделение, в том числе молодежное, есть в большинстве норвежских коммун. Созданное в 1990 году движение неприсоединения стало ресурсным информационным центром для координации деятельности всех организаций и политических партий противников евроинтеграции Норвегии, а его члены – постоянными участниками всевозможных политических дебатов. У Евросоюза амбиции стать сверхдержавой, такой европейский вариант Соединенных Штатов Америки. Но мои соотечественники не хотят стать частью европейской супердержавы. Я лично не хочу этого. Более того, я не верю в идею супердержавы, решающую проблемы современного мира с помощью армии и оружия. Экология, нищета в странах третьего мира, развитие демократии. Для решения этих проблем нужно сотрудничество суверенных наций, а не строительство новых централизованных сверхгосударств, говорит участница движения «Нет ЕС» Вибеке Нильсен. Сегодняшний высокий уровень недоверия норвежцев к Евросоюзу во многом заслуга активистов движения «Нет ЕС», успешно противодействующих масштабной проевропейской пиар-кампании. Так много сил организация вкладывает в качественные, легко считываемые агитки, примером которых стало издание нашумевших в Норвегии листовок «Четыре причины не вступать в ЕС». Первой причиной названа демократия. Противники евроинтеграции уверены, что ее в сегодняшнем ЕС поубавилось, и жители стран Евросоюза мало осведомлены о том, что происходит за закрытыми дверями в Брюсселе. Вторую причину авторы листовки видят в принуждении Евросоюзом бедных и развивающихся стран заключение договоров о вступлении в зону свободной торговли. Подобные соглашения, по мнению норвежских евроскептиков, тормозят развитие локального производства, зато крайне выгодны транснациональным компаниям. Еще один аргумент против. ЕС стимулирует централизацию и рост объемов производства, а это, в свою очередь, ведет к перерасходу природных ресурсов, повсеместному использованию транспорта и загрязнению окружающей среды. И, наконец, евроскептики выступают против того, что по некоторым важным международным вопросам Евросоюз, объединяющий 28 стран-участниц, голосует одним единым голосом. Члены организации «Нет ЕС» считают этот вопрос принципиальным, призывая к тому, чтобы Норвегия оставила за собой право высказываться по любой теме самостоятельно. В Норвегии с этим согласны, иначе чем объяснить тот факт, что более 70% норвежцев не хотят видеть свою страну частью Европейского Союза. Таковы данные последних опросов общественного мнения, проведенных по заказу норвежских газет «Нашунен» и «Классе Кампен», и они мало расходятся с результатами прежних лет. Социологические исследования стабильно показывают, что возможность вступления в ЕС остается чисто гипотетической идеей для норвежцев. Однако парадокс заключается в том, что сегодня именно Евросоюз в большей степени определяет политику норвежского государства, говорит председатель организации «Нет ЕС» Хеннинг Олаусен. В его словах немалая доля правды. Несмотря на то, что Норвегия, как и соседняя Исландия, не принадлежит к числу стран-членов Евросоюза, она связана с ним тесным сотрудничеством, входя в пятерку важнейших торговых партнеров. Норвегия состоит в Европейской ассоциации свободной торговли, являясь тем самым частью Европейской экономической зоны, а с 1996 года имеет ассоциированное членство в Шенгенской зоне. Последнее решение норвежцев, к слову говоря, особо приветствовали другие скандинавские страны, желавшие сохранить скандинавский паспортный союз. Сложившийся статус-кво не всегда приносит Норвегии пользу. Так, будучи участницей Европейской экономической зоны, страна обязана выполнять директивы Евросоюза в области торговли и социальной политики. Но при этом, не обладая членством в ЕС, норвежцы не могут влиять на процесс принятия решений брюссельскими чиновниками. И хотя многие аналитики считают, что неучастие Норвегии в ЕС способствует сохранению собственного лица и интересов на международной арене, однако в экспертном докладе, подготовленном по заказу норвежского правительства, отмечается, что с годами страна все больше уступает требованиям, предъявляемым к ней Брюсселем. Такое положение дел волнует многих норвежцев, считающих существующее партнерство крайне неравноправным. И пришедшее к власти в минувшем году консервативное правительство во главе с премьером Эрной Солберг ставит перед собой задачу увеличить влияние Норвегии на вопросы европейской политики, в том числе и путем пересмотра нынешних договоренностей с ЕС. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» была представлена книга писательницы, доктора исторических наук Натальи Лебиной «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель», вышедшая в издательстве НЛО. С автором беседует корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В модном петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» была представлена книга писательницы, доктора исторических наук Натальи Лебиной «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель», вышедшая в издательстве НЛО. Автор заметила, что сегодня эпоха 50-х-60-х годов вызывает ассоциации с Никитой Хрущевым, простоватая внешность и манеры которого, как и его жены, первой леди советского государства Нины Хрущевой, не отличались особым изяществом. Наталья Лебина считает, что эстетический облик власти все же не помешал советским людям внутренне раскрепоститься.
Эта книга об оттепели. А мужчина и женщина, а тем более их тело, мода и культура, это всего лишь навсего полигон, на котором исследуются самые важные и острые проблемы оттепели. Самое интересное в этом вопросе – это сочетание вечного, коим является гендер, и сочетание приходящего – это разных политических форм власти. И вот оттепель – это такой период, который неплохо было бы уточнить. Я попыталась это сделать на основе материала межполовых отношений, на основе взаимоотношений мужчины и женщины, и в контексте вот таких аспектов, как телесность, брачные взаимоотношения, добрачная половая любовь, контрацепция, рождение – и на базе таких любопытных моментов, как модные тенденции, потому что мода – это один из способов выражения полового символизма. И всегда через моду можно себе представить эпоху. Самое любопытное, нам всегда представляется, что пик оттепели – это 20-й съезд, когда началось разоблачение культа личности Сталина, и потом все демократично стали жить.
Оттаивать.
А оттаивание, на самом деле, произошло раньше. Начиная с 1953 года, власть приняла много решений, которые были направлены на то, чтобы сексуальная, интимная и семейная жизнь советских людей стала куда более демократичной, чем бы она была в эпоху сталинизма.
Например, какие же это решения?
Например, многим известно, что до 1955 года были запрещены аборты вообще. И несколько поколений женщин изуродовало себя абортами. Вот об этом, в частности, книга Улицкой и казус Кукоцкого. А на самом деле это действительно было судьбоносное решение, потому что запрет абортов в 1936 году, на самом деле это был способ притеснения людей, интимной жизни и так далее. Вот этот закон был отменен, и с того времени женщина могла сама решать вопрос о производстве своего потомства. Мы не говорим об этической стороне этого вопроса, но свобода здесь должна была быть предоставлена. Далее, например, в 1954 году было ликвидировано раздельное обучение мальчиков и девочек. Это тоже важный момент. А, например, еще раньше, в 1953 году, были вновь разрешены браки с иностранцами. Вот такие судьбоносные вещи были предприняты. Безусловно, совместное воспитание имеет свои отрицательные стороны. Но устраивание, с одной стороны, бурсы в мужском варианте, а с другой стороны, якобы института, якобы благородных девиц, это достаточно странные вещи. Это важный момент. И люди, прошедшие школу мужского отдельного образования, они с большим сомнением говорят об этом.
Да и женского тоже, как о большой скуке, обделенности.
Да, или изображение такого псевдоаристократизма. И были такие очень любопытные романы, написанные в начале 50-х годов о женских школах.
Были, может быть, путешественники, да, вашей книги, может быть, вы помните, выставка белья, да, советского.
Да, это я хорошо знаю, и неоднократно с ними общалась, с этими людьми. Но с точки зрения моды очень любопытно, как именно в хрущевские годы демократизировалась так называемая высокая мода, которая вообще-то была создана еще при Сталине. В 1934-1935 году были созданы дома моды серьезные, но они были сугубо для элиты. А вот в хрущевские годы они настолько демократизировались, что этими домами моды стали пользоваться уже женщины рядовые. Появились мужчины-манекенщики. И одним из таких вот именно оттепельных манекенщиков был артист Московского театра оперетты Герард Васильев, очень известный. Он подрабатывал манекенщиком в Ленинградском доме моделей. И появились такие стильные женщины, манекенщицы, раскованные, молодые, почти западные женщины.
А откуда они набрались вот этой раскованности?
А вы знаете, я думаю, что общая атмосфера, она просто дает человеку возможность раскрепоститься, потому что свобода, она либо есть в душе человека, либо ее нет. И когда человек попадает в хорошую обстановку, это из его природы вырастает на самом деле.
Вот создается впечатление, что действительно вот как-то все было хорошо, все так расковались, все заулыбались и прочее, да. прочее. Но в семейных преданиях существует рассказ о том, как мою маму, надевшую брюки, забрали в милицию.
Эти ситуации, конечно, были, но что самое любопытное, что это все в основном домашние предания, потому что мы не имеем ни одного серьезного документа, где бы было написано «в брюках не пускать». То есть это инициатива сопротивления тех, кого мы называем наследниками Сталина, вот в этих вопросах они, конечно, были сильны. Так же, как с прическами, так же, как с бабеттой, предположим, или колдуньей, которые были очень модны, прически, распущенные волосы или взбитые очень высоко. Но это все инициативы не самой верхней власти, это инициативы на местах.
Строгих теток и дядек.
В основном, да, которые не перестроились, не смогли понять вот эти призывы власти о том, что вообще-то свободно, вообще-то можно ли? Это очень любопытно, что в документах-то этого нету. Воспоминание – такая хитрая вещь, по которой восстановить прошлое довольно сложно, потому что есть аберрация памяти. Я не всегда доверяю воспоминаниям, они всегда перепроверяются через определенные источники другого характера, не личного, официального. И вот там эта документация, она практически не прослеживается. Она прослеживается в самом начале, вот теперь 54-й, 55-й год, потом это все исчезает, потом возникают какие-то другие вещи. Власть попыталась дать людям что-то. Насколько получилось, это вот вопрос другой. Ну, и я бы хотела еще сказать такую вещь, как поколение шестидесятников и их рефлексия в области сексуальной жизни и прочей. Знаменитые стихи Евтушенко. «Ты говорила шепотом, а что потом, а что потом? Кровать была расстелена, а ты была растеряна». И вот эта вот рефлексия, больше рефлексия раннего поколения шестидесятников, потому что те, которые уже выросли в тот момент, когда разрешили аборты, когда появились контрацепции, они уже по этому поводу не рефлексировали. Им было гораздо, в общем-то, легче существовать. Но, в принципе, книга именно о поколении, именно о жизни, о том, что было раньше, властная инициатива или инициатива людей, и, может быть, разрушить эти иллюзии, что власть ничего никогда не делает. Это не так.
То есть вы хотели сказать, что власть раньше опомнилась?
Власть раньше опомнилась.
И люди не все смогли взять, что дала власть?
Вы совершенно правильно сказали. Они сначала не смогли все взять, потому что они были так зашорены предыдущей властью.
Так вымуштрованы.
Вымуштрованы, что они даже не понимали, что, оказывается, теперь это можно.
А какими были последствия этих послаблений?
Резкое сокращение количества криминальных абортов. Далее прекращение публикации в газетах объявлений о разводах. Ведь до 65-го года надо было обязательно публиковать, что ты разводишься с такой-то. Дальше вопросы власть предлагала, они это брали и реализовывали, что для них это было определенное счастье, но они постоянно хотели еще материального подтверждения этой свободы.
Вот именно, в коммуналке ты ее не очень осуществишь.
Да. И тогда новая инициатива власти, а именно введение постройки хрущевок, она была очень хорошо воспринята населением, удивительно хорошо. И вот это, мне кажется, очень важно. Такой момент, потому что есть такая питерская поэтесса Эрлена Лурье, и она опубликовала свои письма своему влюбленному в 50-е годы, и она пишет: «Какое счастье, что строят так много хрущевок. Я хочу хотя бы маленькую, но отдельную свою квартирку, где можно очень многое реализовать, в частности, прежде всего, конечно, реализовать альянс мужчины и женщины». Появилась новая танцевальная культура, это, конечно, стопроцентно, так сказать, танцы одни, танцы другие значительно свободнее. Люди стали смотреть фильмы, в которых можно было что-то озвучить, какие-то вопросы сексуальности в фильмах, в спектаклях, в книгах, это тоже было очень важно. Например, фильм «А если это любовь?» с Дорониной и Яковлевым. Это фильм, в котором озвучивается свобода любви. И вывод моей книги, что во время оттепели был создан новый тип, новая формула взаимоотношений мужчины и женщины, которая не совсем отвечала общим идеям власти, потому что власть изначально дала свободу, а затем она решила повернуть это в рамки коммунизма. И вот тут получился ножницы, потому что люди впоследствии стали смелее развивать инициативы власти.
Закрывая книгу, ловишь себя на том, что оглядываешься по сторонам, пытаясь уловить связь между одеждой прохожих и последними новостными выпусками. С Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.